Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», новый сезон, мы открываем с Натальей Ивановной Басовской. Добрый вечер, Наталья Ивановна, мы открываем «Все так», и мы начнем с замечательного человека, примерного семьянина, нежно любящего отца, Ричард III, английский Ричард III Йорк. Но прежде чем
Наталья Ивановна назвала его образцовый злодей, намечается дискуссия.
Кому-то нравится слово «образцовый», а кому-то «злодей». Да, дискуссия у нас получится, надеюсь, у нас будет две передачи. Прежде чем мы перейдем к передаче, во-первых, как обычно, я разыграю несколько книг. Я разыграю первый том всемирной истории «Древний мир» издательства «Наука». Это так толстенный том, весь «Древний мир». Очень хорошо написан Уколовой и Головиной. Я Уколовой учился в свое время, по ее книгам учился. Их 10 экземпляров, и в каждый номер я в честь открытия сезона вложу по номеру журнала «Дилетант» августовского номера, посвященного трем мушкетерам.
Прекрасно.
И их настоящему лицу. Значит, вопрос очень простой. Какая династия сменила Ричарда III на английском престоле? Знаете, династию, не короля, династию. Какая династия сменила Ричарда III на английском престоле? Напомню, каким образом надо посылать ответ. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться или через аккаунт вызвано, или через интернет. Так, какая династия сменила Ричарда III на английском престоле? Можете уже присылать теперь ваше объявление, Наталья. Ивановна.
У меня небольшое объявление. Спрашивают относительно лектория «Прямая речь». 24 сентября в понедельник в Большом зале Центрального дома литераторов. Они переехали в соседнее здание из Еврейского центра в Центральный дом литераторов. В 19.30 я начинаю новый цикл лекций под общим названием «Война и мир в истории цивилизации». Вот просили объявить 24 сентября 19.30.
И у меня еще два объявления. Значит, существует сайт любителей Ричарда III на английском языке. Естественно, это английский сайт для тех, кому дорог этот джентльмен, этот король. Запишите адрес www, естественно, Ричард, ну, естественно, по-английски Ричард, дальше 3i. Так обозначили они свой сайт и с точкой, и с точкой, и с точкой. Слитно. Ричард.
Йорк.
Да, Йорк.нет. И существует в России клуб Ричарда III, любителей. Они называются Ричардианцы. Называется Содружество Белого Вепря по имени первого сообщества Ричарда III, организованного в Англии. Ну, понятно, Англия и Йорк, их девиз. Вы можете посмотреть про этот клуб, который открылся в 2004 году на сайте известной писательницы Веры Камши. Вера Камши, официальный сайт, оттуда переход на клуб Ричарда III. Так что то, что мы не расскажем, то вы и дочитаете дальше. Ну а теперь мы, собственно, переходим к нашему герою.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов и тенью Ричард III Йорк. Наталья Ивановна.
Я дала подзаголовок «Злодей на троне» или «Образцовый злодей», тем самым подчеркнув, что, видимо, с членами клуба Ричарда III мы во всем согласны не будем. Но это не страшно. Дело в том, что именно в наш 21 век, в конце 20-го, его традиционный взгляд на него стали пересматривать очень решительно. Но я замечаю, что у нашей этой эпохи, рубежа веков 20-21, бывает страсть к пересмотру как таковому. Ревизия ради ревизии. Мне так кажется. Я же предложила еще оттенок. Шекспировский король. Дело в том, что Шекспир посвятил свои ранние произведения реальным, конкретным английским правителям. Потом его подход изменился. Его величайшие трагедии, величайшие драмы посвящены героям полулегендарным, ну, король Лир, отдаленным, Норвегия, принц датский или норвежский, Гамлет. Это другие произведения, Макбет, шотландский. А это реальные хроники, исторические хроники в художественной форме. И мне хотелось бы сделать не то, что давно сделали шекспироведы, чтобы мы с Алексеем Алексеевичем обсудили, где вот правда, где неправда. Как видим, правда до конца. В истории нет, машины времени нет. А что же Шекспир в этом нашел? Что он там искал и, на мой взгляд, нашел? И как это напрямую связано с дальнейшим высочайшим взлетом его творчества? Потому что это хроники, написанные на основе реальных хроник. Прежде всего, хроники Холлиншета, классические, которые Шекспир знал очень хорошо. Произведение Томаса Мора, Ричард
Третий.
Я смотрю на
вас и думаю, а был ли Шекспир?
Алексей Алексеевич, вопрос...
Блядь, вы еще пошли глубже, понимаете?
Вопрос, который задают всегда.
Может, мы про Шекспира когда-нибудь
сделаем?
Ну, делай про Шекспир. Знаете, делай про Шекспир.
Говорю коротко.
Вот как про историческую персонажа.
Для меня он был.
Хорошо.
И у меня есть ответ, почему сомневаются. Больше всего сомневаются в существовании Шекспира и Гомера. Потому что такая мера гениальности человека смущает.
Ну, хорошо, но мы отдельно про
Шекспира. Итак, Ричард конкретный. Родился 2 октября 1452 года.
Кстати, у нас юбилей.
Да?
У нас юбилей будет.
У нас часто случайные такие великие исторические юбилеи. Клуб, наверное, отмечает.
Мы отпразднуем. Да, клуб и мы отпразднуем.
Скажем так, за год до условного окончания Столетней войны. И погиб 22 августа 1485 года. И эта дата считается вполне справедливо датой окончания Великой Гражданской войны в Англии, войны Ал и Белой Рос. Вот какая-то такая у него не самая долгая жизнь, он прожил всего 33 года, но вот она такая рубежная, эпохальная. Правил Англии совсем мало, чуть больше 2 лет, но правление это было не пустое. И принадлежит к династии, состоящей, в общем-то, из 2 коронованных королей и 1 некоронованного. Да. Это династия Йорков. Коронован был его старший брат, Эдуард IV, узурпатор, низложивший Генрих VI Ланкастерского. Мы о Генрихе VI рассказывали. Да. Самый злосчастный, самый несчастный, безумный английский король. Вот его брат, старший брат Ричарда III и низложил Эдуард IV. Был его некоронованный сын, объявленный Эдуардом V. Но, как известно, кажется, нет, не кажется, точно, убитый в Тауэре. Только кем? В возрасте 12 лет. Об этом мы поговорим.
Ну, и отец, ну, и их отец, все-таки, тогда я прибавлю еще одного, объявил себя королем. Отец, герцог Йорк. Но не удалось ему ни короноваться.
Про него сейчас...
И его короновали бумажной короной и терновым венком.
Очень поторопились, но ничего.
Я-то просто...
По-моему, эта деталь имеет огромную... Играет огромную роль в жизни нашего персонажа.
А наш мальчик был 7-летним.
Особенно про бумажную корону.
Да.
Такое не забывается. Да. И Ричард III. Итак, 3 Йорка. Очень коротенькая династия. Его очень очевидно сомнительный приход к власти, это в этом никто не сомневается, что подозрительно пришел к власти, что рвался в последний момент. Казни, убийства, в этом тоже никто не сомневается. Много было казней и убийств, не так, как у Шекспира. Вот. Лично он, видите ли, убил несчастного Генриха VI. Это вряд ли. Но казней и убийств было много. Это основа мифологии вокруг его личности. Когда народ начинает творить своего героя, а в данном случае антигероя, процесс тот же. Народное творчество.
И горбун.
Начнем
и с высохшей ногой.
Рукой.
Рукой.
Родился.
Это да, конечно. Это все равно.
Конечностью.
Конечностью, да.
Родился с зубами. Родился с зубами. Ну, вряд ли. А иссохшая левая рука, дефект левой руки был. Но народ все преувеличивает. Горбун горбуном, видимо, не был. Об этом я скажу.
Нет, я просто говорю, как миф такой. Все, весь, короче, да. Весь в черном.
Вот такой. Так вот, для гуманиста Шекспира это суперматериал. В сущности, на этих королях, вот на Ланкастерах, которых он так представил, последних гибнущих, на этом Йорке, несостоявшейся в сущности династии, он отрабатывает очень многое, и в
он
том
Шекспир.
Числе Шекспир Вильям, наш да. Шекспир.
Да.
Цитирую великую советскую комедию. Да. Не замахнуться ли? А вот мы взяли и замахнулись.
Да.
Нас вдохновил режиссер Народного театра в исполнении Стигнеева, гениальном. Так вот, для гуманиста Шекспира, а вот что Шекспир гуманист, у меня сомнений нет, это суперматериал. Методом от противного или очень противного.
Знаете, нам напомнили...
Он рисует злодея.
Знаете, нам напомнили параллель из российской истории, я просто хочу назвать автора.
Ну, Годунов, господи.
Дмитрий Медин, да? Годунов.
У меня дальше про Годунова половина...
Не надо.
Половина материала. Но позже.
Позже.
Но позже. Конечно, похож. Конечно, похожа судьба. Что-то в натуре. Ну, и различия большие.
Ну, и мальчики кровавые в глазах.
Непрерывно.
Да.
Причем у него процент мальчиков выше, чем у Годунова.
К спорно.
Ровно вдвое. Итак, трагедия Шекспира «Ричард III», до того, как еще он родится, она выпадает из всего творчества Шекспира, потому что, ну, среди прочих, там, среди ланкастеров, это раннее. Первое издание трагедии было, когда Шекспиру 33 года, как Ричарду III, когда он уже погиб. Название, я приведу название. Первое название трагедии Шекспира. Трагедия о короле Ричарде III, содержащая его предательские козни против брата его Кларенса, жалостное убиение его невинных племянников, злодейский захват им престола со всеми прочими подробностями его мерзостной жизни и вполне заслуженной смерти. Вот такое было название. То есть Шекспир определяет его однозначно, наверное, слишком однозначно, по мотивам, которые я постараюсь представить. Написано сразу же было после трагедии Генрих VI, то есть в момент написания он был еще моложе, ему и 33 лет не было. В основе хроники я это сказала, и произведение Томаса Мора «Незаконченное». История Ричарда III. Источники богаты и другие еще. Хелла, хроника и так далее. Кажется, Ричард III издавался больше всего. По крайней мере, вот в прошедшие времена. И ставился больше всего. Я вот думал, что все-таки там Гамлет, Король Лир, больше всего Ричард III. То ли вместе с Шекспиром все человечество интересуется теми безднами человеческой души, которая демонстрирует его жизнь. Итак, последний до рождения Ричарда информатор Томаса Мора. Мор написал ужасную картину, ужасную личность.
Да.
Некто Джон Мортон, кардинал Мортон, потом канцлер Генриха VII, отца Генриха VIII, при котором отца Елизаветы, при котором...
Не называем династию,
помню.
Выход... То есть победители Ричарда, убийцы Ричарда.
Да. В их эпоху жил и творил Шекспир. Но Томас Мор вырос в доме этого Джона Мортона, врага Йорков и сторонника ланкастеров. И, конечно, рассказ Мортона предвзят. И вот это страшное название отчасти отсюда, но от другой части, из другого места. В частности, у Мора я приведу одну деталь. У Мора не просто все злодейства, которые ему приписаны, он считает, что они были реальностью. Ричард отдает приказ об убийстве племянников, детей, сидя, ну, на унитазе мы сегодня скажем, на стульчике, на каком-то вот предмете туалета соответствующем. Это чересчур. Это специальное чересчур, что злодейство, доведенное до логического завершения, это портрет тирана в назидание другим королям. Шекспир хотел, Томас Мор прямо хотел учить Генриха VIII, прямо. За что и поплатился. Учил, голову потерял. А и Шекспир хотел, чтобы короли были не такими,
просвещенными.
Тогда будет
лучше. Но у нас уже там век-то уже кончается.
Это возрождение,
да,
это
да,
гуманизм.
15 век,
ну, что говорить. Касается гуманист и Шекспир, есть знаменитый 66-й сонет.
Наталья Ивановна, не надо про Шекспира отдельно, я вас прошу.
Хорошо.
Давайте перейдем к мальчику нашему.
66-й сонет от нас не уйдет.
Да.
Его гуманистическое содержание таково, что, мне кажется, он написан сегодня. Итак, Ричард III, родители. Угу. Происхождение очень высокое. Отец – герцог Ричард Йоркский. А именно он, Ричард Йоркский, и тут...
Ричард Старший.
Да, отец нашего героя. По существу начал то, что называется «Войной роз». Ричард Йоркский развязал эту, ну, во всяком случае, внес очень большую лепту в то, чтобы развязать эту братоубийственную войну. Страшную, но братьями здесь были бароны в основном. Народ здесь участвовал мало. Но вот эта странная заслуга развязать, тяжелая заслуга развязать гражданскую войну, принадлежала, конечно, отцу Ричарда.
А я думаю, что это была жена Генриха VI, Маргарита Анжуйская.
Она детонатор могучий, с другой стороны. Но Ричард Йоркский настолько протянул руки к короне, он уже был почти король. Он ощутил дыхание венца. Это было примерно так. 10 августа 1453 года. Наш Ричард, ему годик.
Надо только сказать, что он 11-й ребенок из 12.
Это важно.
И младший, 4-й сын из 4 выживших.
Из 4 мальчиков.
Которые прошли младенческий образ, да. Просто не забыть бы, что...
11 сыновей Ричарда Йоркского.
11 детей.
11 детей. Да. И 4-й сын наш, Ричард III, это опять материал для Шекспира. А как умел Шекспир в последующих своих драмах потрясающе передать, например, в «Короле Лире», какие страсти, страшные, поразительные чувства кипят в душе того, кто, ну, там он незаконный сын, а здесь 11-й ребенок. Это же
младший,
почему...
всегда младший.
Да, почему старший брат уже на троне, а я нет? Но это опять впереди. Итак, его отец развязал гражданскую войну. Это было, когда нашему мальчику был годик. Король Генрих VI впал в безумие. Через 2 месяца королева Маргарита родила сына этого безумца.
В реальной
жизни. Да, в реальной жизни.
Никого не узнавал,
младелец,
с собой,
да,
смеялся.
Это болезнь. Да. Мы рассказывали о ней. Ага. Привезенный из Франции через Катерину. Младенец не правитель. И тогда разгорается гражданская война. Но именно Ричард Йоркский уже в феврале 1454 года, пользуясь безумием короля, объявлен наместником короля, затем протектором. Кажется, вот все, вот реальная власть в его руках. Потом предложат чуть позже объявить его наследником. У него все время корона перед, венец перед глазами. Но король неожиданно пришел в себя, пусть на время. И тогда нервы отца нашего персонажа не выдержали. Он начал войну, как он объявил, против врагов короля. Ну, так говорили все, что развязали гражданские войны.
Надо сказать, что старшие сыновья Ричарда Йорка, Эдуард и граф Рутленд, да, они уже взрослые, они воины, они с отцом. А 2 мальчика, следователь Кларенс и наш герой, да, они с мамой, им 2 года, 3 года, 4 года.
С мамой и с игрушками.
Да.
Итак, 11-й ребенок. Отец вот такой честолюбец. Мать Сесилия Невилл, брат старший Эдуард станет королем, Эдуардом IV. Вот 11-й ребенок, какой материал для Шекспира. Детство нашего персонажа полностью пришлось на войну рос. То есть этот ребенок, все его детство и начало юности, да и почти вся жизнь, проходит в обстановке гражданской войны. Мы все хорошо знаем, что в любую эпоху страшнее гражданских войн мало что бывает. И ему 3 года, когда его отец развязал эту войну, объявив, что он потомок Эдуарда III, его внук...
Ну, это правда.
По линии, да, 3-го сына Эдуарда Эдмунда, по женской линии Лайонела, 3-го сына, а те, кто правит Ланкастеры, от 4-го сына, да, Джона Гонта.
Тоже узурпатора, как
и, конечно. И у отца Ричарда III практически в руках корона. Он объявлен уже и наместником, и протектором, и не знаю, кем он. Все, вот он сейчас. И убит в сражении, одном из сражений этой гражданской войны, битве при Вэкфилде.
Наталья Ивановна, надо просто вспомнить, что сначала он бежит из Лондона, оставляя жену с этими 2 сыновьями, как бы в заложниках у правящей династии. И эти маленькие мальчики... Кларенс и наш мальчик, в руках врага вместе с матерью.
Они это плохо понимают.
Но, да,
это
но они в руках врага, и за ними представлена охрана, стража, за ними ходит королевский алебард, чтобы они не сбежали никуда. И в это время погибает им 7 лет.
Отец. Да. Ричарду 8 лет, когда после гибели отца в сражении, его отца Ричарда Йоркского, и его 17-летнего старшего брата Ротленда, головы их отрублены, отца и старшего брата, и выставлен над воротами города Йорка. При этом на голове Ричарда Йоркского, отца нашего персонажа, та самая корона из золоченой бумаги, о которой уже говорил Алексей Алексеевич.
И черновый венец.
Вот он, призрак короны, но из бумаги. Я не могу поручиться, Шекспир тоже. Но, возможно, здесь и принесена клятва. Отец,
ему 8 лет.
На моей голове будет настоящая корона.
Ему 8 лет.
8 лет, средние века, мы с вами не раз говорили, это примерно 13. Борьба продолжалась, Генрих VI бессилен, его то свергают, то возвращают. Наконец, низложен в 1461-м и коронован брат Ричарда III, Эдуард IV. старший брат нашего персонажа. Есть еще один средний между ними, Кларенс. Но старший брат — король. Отец, потеряв голову, обрел только бумажную корону. А брату досталось. Без битвы, без борьбы. Просто нет времени говорить о всех деталях. Такова была ситуация. Досталась настоящая корона.
Надо вспомнить, что вот в судьбе Ричарда, пока брат воевал за корону, он был отправлен, опять-таки, с Кларенсом в Голландию. Их спрятали в Утрехте.
Они бежали.
В Бургундию, потом...
Сейчас я об этом скажу.
Не, ну просто вот до того, как он стал королем.
Они бежали, они укрывались. Вообще,
то есть, ну, жизнь была такая.
Веселое детство.
Да.
В тот момент, когда его брат стал королем, Ричарду Третьему, будущему Ричарду Третьему, 9 лет, и брат, 9 лет, он уже все понимает, и видит, как его брат Эдуард Четвертый, заняв Йорк, снял с городских ворот головы отца, брата и дяди Ричарда, заменил, поцеловал и заменил на головы казненных ланкастерцев. Королева Маргарита вместе с безумным Генрихом VI бежали в Шотландию. Брат сразу дал 9-летнему Ричарду очень высокий титул герцога Глостерского. Мечтал ли он сразу о короне? Клялся ли, что папа, у меня будет венец настоящий? Не знаю, но мы обязательно об этом сейчас порассуждаем. 9-летний ребенок, что он уже перенес? Головы на пиках, сняты, бумажная корона, поцелуй и титул. Ты герцог, мой мальчик, хоть тебе 9 лет. Мало у кого не закружится головка.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
А это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Я спросил вас, разыгрывая книгу «Всемирная история», первый том «Древний мир» под редакцией Головиной и Уколовой, издательство «Наука», 2011 год, плюс журнал «Дилетант», имея в виду последний номер о мушкетерах, я вас спросил, какая династия сменила на престоле Ричарда Йорка, и можно сказать честно, что это Тюдоры. А наши победители, я читаю последние две цифры телефона, Роман 55, Павел 87, Алена 40, Александр 96, Руслан 15, Сергей 87, Ольга 97, Юлия 69, Ольга 33 и Юрий 21. И еще раз меня просят напомнить, значит, клуб на английском языке, английский клуб любителей Ричарда Третьего, ричардианцев, это адрес www.richard.ee, Йорк, в одно слово без всяких точек, richard.ee.net. Что касается российского клуба, то это официальный сайт Веры Камши, писательницы Веры Камши, Вера Камша или Камша, прошу извинения, там тоже клуб Ричарда Третьего, любители, вступайте туда.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вот истина всегда где-то рядом, но сегодня она как-то очень далека, потому что мы начали сравнение с Борисом Годуновым, и нас тут спрашивают, вас тут спрашивают, Ирена спрашивает, великий Шекспир в оценке Ричарда Третьего был прав или нет? Ответьте прямо и не увиливайте, сильвупле. Это такой вопрос, я говорю, а Пушкин в Борисе Годунове был прав или нет, Ирена?
И не увиливайте.
И не увиливайте, да. Пошли, 9 лет нашему мальчику, и он стал Ричардом Глостером.
Он получил герцогский титул Глостера, и стал служить брату, королю Эдуарду IV. Эдуард IV стал королем в 19 лет. Не обидно Ричарду? Наверняка немножко обидно. Характер на Ричарда не похожий. Гуляка, пьяница.
Гуляка, забияка,
пьяница,
дамский
забияка.
Угодник.
И абсолютно... излишне обожал прекрасных дам.
Излишнего так не бывает.
Но настолько, что забывал, женат он или нет, и это сыграет большую роль в дальнейшей судьбе Англии. Просто забывал, что он уже женат, женился еще раз с большой радостью и удовольствием. Ричард совсем не похож на него. Он внешне, по сравнению с Эдуардом IV, казался некрасивым. Народная молва потом сделает из него урода. Вовсе не уродом, просто не такого высокого роста. Левая рука у него действительно от рождения была хуже слушалась, чем правая. Зато он добился такого владения мечом правой рукой, он так много тренировался с этой своей правой рукой, с тяжелым мечом в ней, что мышцы правой руки, ну, если так можно выразиться, вместе с плечевым суставом, были несколько переразвиты. Отсюда идея горбун. Отсюда. Он не был горбуном.
Кстати, видимо, он мальчиком был, когда родился, не очень крепкого здоровья. Видимо, там все-таки что-то было, потому что у Роберта Кендалла, одного из лучших биографов современных, Ричарда Третьего, я нашел, он процитирует записку одного из, значит, не слуг, а баронов, которые были, что Ричарду уже, маленькому Ричарду уже год, и он еще жив. Вот это единственная записка, которая о многом говорит. Что еще было, почему он злодей? Значит, он, в отличие от большинства йорков, был темноволосым и смуглым. Вот все портреты того времени, даже парадные, показывают и отца Ричарда Йорка, и Эдуарда, и Кларенса, и даже Рютленда, который был вообще голубоглазым блондином. Вот, они его показывают смуглым.
Не так. Причем
это официально. И, черт, и вот так. В народе это такая чертовщинка какая-то.
К тому же это позднее Средневековье, тот условный рубеж, который провели историки. Вторая половина 15 века – это рубеж Средневековья и раннего Нового времени. А Средневековье отчетливо любит светлые, но только не рыжие. Да. Светлые волосы, не дай бог. Рыжие – это сразу колдунья.
Да.
Может быть и колдун, но колдунья точно. А светлые волосы, светлые глаза. Ричарда Львиное Сердце представить брюнетом невозможно. Тогда не было бы образцового рыцаря Ричарда Львиное
Сердце. Наш мальчик брюнет.
А этот темноволос.
Кстати, еще,
невысок ростом, значит, некрасивый.
Да. Что еще нашел у Кендалла? Кендалл утверждает, что поскольку он был младшим сыном, ну, ему не светило даже само герцогство Йоркское, три сына впереди, уж не говоря о короне, значит, его мать из рода Невиллов, она уделяла очень много внимания его образованию. Мы ничего не знаем про иностранные языки, но он писал, и очень красивым почерком, осталась масса его записок, когда он уже был королем. Когда он писал собственноручно, ни у кого в окружении, даже у клерков,
это редкость.
Боклерков, да, не было такого.
Большая редкость.
Да, то есть у него правая рука была развита и на то, и на это.
Он ее довел до какого-то совершенства, но в итоге деформировал свою фигуру. И вот народ, который стал искать доказательств его, ну, особенностей.
Бесовщины.
Бесовщины, принадлежности к дьявольщине. Он все это найдет со временем и довольно скоро. Но сразу после того, как Эдуард IV укрепился на престоле, каким бы он ни был, и начал свой этот распутный, легкомысленный образ жизни, Ричард, будущий третий, или герцог Глостерский, младший брат короля, проявлял только преданность к брату-королю. Никаких признаков того, чтобы он что-либо затевал против короля. Нет. Да и рано было, рано. Народ обожает этого светловолосого, голубоглазого, немножко шалунишку. Он будет низложен на короткое время, этот самый гуляка Эдуард IV в 1470-71.
Опять вернулись.
Будучи преданным ему, Ричард, будущий Ричард III, бежит вместе с ним. Временно нашли они прибежище в Голландии, скрывались в Бургундии. То есть он рядом с братом. И нисколько не пытается
ему 18. Вот только-только ему 18, да? Когда он берет. Вот только-только, да.
Эдуард временно, брат временно низложен. Да. Потом возвращен. Мы эту историю рассказывали. Делатель королей Орвик все это проделает. А Шекспир предлагает концепцию, что все это время он мучается своей внешностью. Что он не такой. Вот то, о чем вы, Алексей Алексеевич, вы с Шекспиром сказали. Цитирую несколько строчек из трагедии «Ричард III», которую я назвала бы «Автопортрет». Устами самого героя Шекспир пишет: «Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом. Уродлив, исковеркан, и до срока я послан в мир живой. Я недоделан». Это же Шекспир, боже мой. «Такой убогий и хромой, и дальше гипербола, что псы, когда пред ними ковыляю, лают». Ну все, чисто художественный прием. «Чем в этот мирный и тщедушный век?» Мирный, потому что было затишье, временное в войне рос. «Мне наслаждаться». И по-шекспировски прямо: «Решился стать я подлецом и проклял ленивые забавы мирных дней». Конечно, такой мастер тончайших нюансов. Шекспир здесь рубит в лоб. ему нужен, я свою версию выдвигаю, злодей, образцовый злодей. А народная молва подготовила, вот эта мифология вокруг Ричарда подготовила его на эту роль.
Ну, надо все-таки отметить, что, во-первых, он уже сражается с 16 лет, вместе, даже с 15 лет вместе с братом и проявляет себя... Извините, Наталья Ивановна, что я немножко порушу вашу концепцию, образцовым рыцарем.
Да.
Ему доверяют командовать арьергардом при отступлении.
Для средневековья рыцарь без внешности, повторяю, да, это большая трагедия. Да. Но до того, как вот его признает всенародно, будет признан совершенно немыслимым злодеем, произойдет событие очень важное. Будет устранен и не Ричардом. Промежуточный брат, средний, между королем Эдуардом IV и герцогом Глостерским, будущим Ричардом
III. Когда он уже королем будет, подождите, когда Эдуард будет королем
второй раз.
Мы не сказали, что случилось с ланкастерами, мы это не пропустим.
Ну, это рассказывали в других передачах.
Нет, никто не обязан слушать другие передачи, Наталья Ивановна.
Но хотелось бы.
Хотелось бы, тем не менее.
Эдуард IV возвращен.
Битва при Тьюксбери. Нет, битва при Тьюксбери, в которой ланкастеры, Генрих VI, безумный король, его жена Маргарита Анжуйская, баба в штанах, как ее называли тогда, их сын, наследник престола Генрих Молодой, наследник законный престола ланкастеров.
Генрих гибнет.
С одной стороны, не просто гибнет.
Не-не-не. Шекспир считает, что его убил Ричард.
Нет. Кендалл доказал, не Ричард. Ричард командовал другим отрядом в другом части поля.
Никто ничего не доказал.
Нет. Шекспир не знал этого и не мог знать. Или мог знать, но поскольку он служил Тюдором, победителем Ричарда, мог и не повесить на это. Значит, в битве при Тьюксбери, да, с одной стороны, я уже сказал, ланкастеры, с другой стороны, Эдуард, низложенный ланкастерами, и Ричард. И Ричард. Значит, в этой битве действительно погиб наследник. Убит он был герцогом Кларенсом. Сейчас все английские историки не отрицают. Убит, зарезан буквально, взят в плен.
Вы не любите, чтобы мы уходили в сторону, мы уходим.
Нет, мы не уходим. Я снимаю с Ричарда подозрение о том, что он мог зарезать пленника. Значит, никогда.
Это всерьез никто не понимает.
Нигде и никогда. Нет. Так вот, молодой Генрих был взят в плен и был зарезан Кларенсом.
Нет, никто...
Маргарита Анжуйская бежала с поля, а Генрих VI, безумный король, был найден под деревом,
да,
где он сидел, смеялся и разговаривал сам с собой. И вот снова Йорки, Эдуард, Кларенс и Ричард, три брата, вступают в Лондон. Эдуард снова король.
Да?
И два брата.
Эта тема, в общем, у нас проходила в другой передаче.
Надо напоминать, Наталья.
Хорошо, что вы напомнили. И очень хорошо, что вы напомнили. Мы как раз сейчас продолжим последовательность изложения. Итак, брат временно низложен. Ричард ему верен. Брат восстановлен. Ричард по-прежнему верен.
Ричард очень лоялен. Вот
более
надо отметить,
того, да? Брат тоже ему доверяет. Невероятно. Он станет у него главнокомандующим армией. Но до этого командующим армией Ричард станет в 1482 году. А до этого произойдет история с братом Кларенсом. Вот что очень важно сейчас подчеркнуть. В 1478 году правящий король Эдуард IV...
Старший брат Йорк.
Старший брат, который правит... приказал казнить или приказал убить.
В общем, было решение, и оно есть в архивах.
Суда, есть парламента,
решение Совета,
да,
Государственного.
Да, но не убивать.
Нет, Наталья Ивановна, нет. Документ читал. Значит, к смертной казни. Государственный
но
совет.
Но казни не было, умер в Тауэре.
Да, но Госсовет приговорил. Причем там люди, которые потом были казнены Эдуардом, да, они говорили о том, что на этом Госсовете, или на этом Королевском Совете, говорили только Кларенс и король. Все остальные молчали, и они устроили перебранку.
Могу я вставить слово?
Да, конечно.
Именно в Кларенсе Эдуард IV видел опасность. Никакой опасности в младшеньком Ричарде, который верно ему служит, он не видел. Кларенс был безумно похож на Эдуарда IV. Он был такой же гуляка, такой же пьяница, да не еще больший пьяница. И почему-то он видел в нем опасность, тревогу.
Ну, потому что он дважды против него поднимал восстание. Кларенс дважды приводил войска на Эдуарда,
захватить власть.
Дважды.
А Шекспир считает, что всю интригу столкновения между Эдуардом IV и Кларенсом организовал третий брат.
Билли ошибся, Ричард. Потому что когда Кларенс...
Он построил концепцию.
Нет, когда Кларенс поднимал восстание и реально вел войска на своего брата Эдуарда, Ричард был рядом со старшим братом, а Кларенс приводил в том числе французов на английскую землю. Он дважды изменял присяге.
Шекспир, которого вы так непосредственно назвали Вилли,
да,
Билли, он хорошо знал вот все эти факты.
Но это не вкладывается
не
в его
секреты. Он строит концепцию, он строит версию злодейства задуманного, спланированного, интриги, и поэтому ему очень хочется показать, что Кларенса на все и на возражение королю подбил третий брат, что он подучил, что он стравил двух братьев до такой степени, что один приказал убить другого. Это просто версия. А факты, кто против кого шел, но что все это подстроил Глостер. Мы не можем гарантировать, что в это время, уже в 70-х годах, у него замысел после вторичного возвращения брата на престол захватить престол. А с другой стороны, вот брату уже дважды достался венец, а ему ни разу. И еще мысли приходят всякие в голову, потому что король на глазах, очевидно, дряхлеет. Ему всего около 40, но вот его образ жизни, ну, может, и врожденное здоровье, сделало его уже стариком. Правда, у него есть наследник, малолетний Эдуард. Малолетний принц, да, и Ричард, и младший. Да. Но есть прямой наследник, первый старший сын. И вот средний брат Георг герцог Кларенс, который тревожил короля, и по замыслу Шекспира все это было устроено Ричардом, в 1478-м то ли казнен, то ли убит. Приговор парламента был.
Убит в Тауэре.
Да.
Умер в Тауэре.
Умер в Тауэре, да. За что? Вот очень похожий на правящего Эдуарда IV, все братишки по-своему хороши. Два слова. За что? В чем его обвинили? Не в том, что шел на короля. Не в том, хотя все случается, в семье рассорились. А он стал вести себя как король, что окончательно взбесило Эдуарда IV. Мол, я еще жив. Ему там недолго осталось жить. 78-й, вот 83-й, ну, 5 лет еще. И что делает Кларенс? Стало скандально известно, что Кларенс казнил сам, лично, служанку, которая, по его мнению, отравила его жену Изабеллу Невиль. Так может поступать только король. Для всех остальных суд. Суд для короля будет впервые в 17 веке в английской буржуазной революции. Ему выражено недовольство. Опять версия, что натравливал, на все это подбивал Ричард. А он еще пуще, как говорится в русской литературе традиции, приказал без королевского суда повесить, уже не сам казнил, некоего Джона Турсби, который якобы отравил и его маленького сына. Да у него умерли жена и сын подряд, можно было и помешаться. Так нет, все это как государственная измена, потому что он повел себя как король.
Превышение
полномочий. В бешенстве, да. Он обвинен в измене, а такое обвинение, как обвинение нам хорошо знакомое, быть врагом народа, позволяло тогда присоединить к этому любые деяния. И там присоединили и предательство короля, и всякие даже сексуальные извращения.
И оскорбление королевской любовницы.
Все. Кларенс, враг народа, в последующей терминологии, да, которую изобретет не наша страна, а Великая Французская революция. Король в бешенстве, обвинение в измене, Кларенс заточен в Тауэр и там утоплен. Расходятся версии. В ванной или в бочке с Мальвазией. Эта издевательская версия про бочку Мальвазии, конечно, подчеркивает, насколько публика, по крайней мере, придворная, а может и народ, возмущались беспробудным пьянством этих двух братьев. А Ричард не пьяница. Герцог Глостерский другой. Он уже заработал славу. В июне 1482 года Ричарду 30 лет. Брат-король Эдуард IV назначил его командовать армией в Шотландии. Армия короля примерно 10 тысяч человек, и во главе этот, как бы кривой, хоровой, горбатый, нет, воин, настоящий воин. Цель, он лично участвует в сражениях, цель похода вызволить, спасти шотландского короля Якова III, которого свои бароны в этот момент свергли. На самом деле, конечно, этот Яков их волнует мало. Усилить влияние Англии в Шотландии и, в частности, вернуть крепость Бервик. Глостер не только победил в сражении, но и провел очень толковые, результативные переговоры. И вернулся в августе 1382 года. Его брату остается жить год. Никто не знает, но, может быть, догадывается.
Но его Ричард
вернулся
Лондон.
С триумфом.
Да.
Об этом триумфе написано очень много современниками. Надо сказать, что триумфы этой эпохи, ну вот, 1482 год, самый конец 15 века, это рубеж средневековья и нового времени, а оформлялись они все равно по средневековому, кое-что взяв от Древнего Рима. Сооружались фанерные картонные арки, очень торжественные, временные, недолговечные, но триумфальные арки. Это идея от Рима. От чистого средневековья на балконы домов, а улицы довольно узкие, вывешивается все, что есть в доме более-менее красивого. Ткани, портьеры, одеяла, ковры, чтобы было весело, чтобы было жизнерадостно. В этих триумфах раздаются деньги, немного, но торжественно. И вот стать героем такого шествия, позднесредневекового. Это, ну, не ровно то, что в Риме, ну, допустим, там, да, Троян триумфальная. Да,
толпа ликовала.
Но суть та же самая. И герой этого ликования, объект этого ликования, недряхлеющий, плохо воспринимаемый король, его пьянство стало фатальным, уже слухи, что Кларенса утопили в Мальвазии, никакого уважения. А герой — третий брат, герцог Глостерский, будущий Ричард III. Он по замыслу Шекспира, по мысли Шекспира, он все это подстроил сам.
И победу подстроил,
да,
сам,
но
и трибу подстроил.
Была реальная.
Общем, конечно, я должен сказать, Наталья Ивановна, что Шекспир в этой драме столько напридумывал, и это великое произведение. Мы не будем обвинять художника, он не обязан быть историком.
Нисколько.
Но я хочу, вот, может быть, в конце этой части напомнить про историю его женитьбы, которая чрезвычайно важна. Она совершенно у Шекспира отображена неправильно, он все придумал от и до.
Значит, там
просто вымысел. Значит, они жили, когда бежали еще с маленькими детьми, Кларенс и он жили в доме своего дяди Невилла.
Угу.
И они женились на сестрах потом. Изабель Невилла, о котором вы говорили, и то есть Невилл собирался. И он собирался жениться. Потом, когда Ланкастеры
сцена
пришли к власти...
Сцена ее соблазнения...
Она классическая, она красота.
Она выше правды.
Да, ну,
как и часто, искусство бывает выше
только
правды.
Там, да, только Шекспир описал для того, чтобы показать, какой он негодяй, а там все было по-другому. Наоборот, Ланкастеры...
Талантливый негодяй.
Ну, Ланкастеры отобрали Анну Невилл и обвенчали ее с вот молодым Генрихом.
И более того, есть документы, письма,
да?
Говорящие о том, что это брак по любви. И Анна Невилл его любила. И потом распущенные слухи, что он ее отравил, полная чепуха. Она, судя по описаниям, умерла, скорее всего, от чехотки, от туберкулеза, который тогда не умели лечить.
Эта история тоже, это могущественный дом Невиллов, могущественный, да, который союзник.
Их за это и не любили.
И за это и не любили. Поэтому... Ричард не такой, как бы сказать, плоский злодей, скажем.
Наоборот, он настолько выпуклый. Сцена у гроба, это гроб Генриха VI, покойного безумного короля, а гроб его, а рыдает над гробом его невестка, жена Анна, погибшего в сражении сына Генриха VI. И люди обычно почему-то воспринимают, что он соблазняет Ричард III, жену, рыдающую над гробом мужа. Нет,
нет,
это невеста,
нет,
рыдающая над гробом короля.
Абсолютно.
Но у Шекспира он здесь не плоский. Он проявляет такие способности, такой талант красноречия, раз, и умение изумить. Вот мы сегодня бы сказали, что в этой сцене он раскрывается Анне как глубокий, умный человек. Может быть, она как раз здесь невольно отступила от молвы, что он на самом-то деле вон какой, и умный, и талантливый, и яркий. И часто люди такие яркие говорят, вообще-то я мерзавец, да. Что это может быть просто прикрытие его яркой натуры. В какой-то мере это можно объяснить. Даже дальнейший их брак был действительно браком.
У них был ребенок уже,
да.
И он был коронован. Это... Ну, коронован с правителем назван и умер до гибели Ричарда. Но просто это очень важная история, потому что, опираясь только на Шекспира, имея в виду Бориса Годунова, Пушкина только, да, и Ричарда Третьего, Шекспира,
а
только...
Как это может быть только? Мы уже столько прочли,
нет,
что про только разговоры
нет. Это мы
нет.
с вами прочли, да. готовясь к эфиру.
А наши радиослушатели...
Слушайте, они, только, они знают только по Ульянову, извините ради
бога. Нередко больше нас читают. Разные есть люди. Ульянов гениально играл. Я как-то уже в эфире упоминала. Я видела Ульянова в этой роли.
Абсолютно гениально.
И сказала бы такую смешнейшую фразу, она у меня вырвалась, что он сыграл Ричарда Третьего не хуже, чем председателя в кино. Он столь же убедительный Ричард, третий злодей, как был председатель в знаменитой советской картине. Ульянов тоже безумно одаренный человек. Но там есть неточность, о которой подробнее в следующий раз.
Да.
У Ульянова по логике его или режиссера, если злодей, то и трус. А Ричард Третий, скорее всего, злодеем был, как они почти
нет, как
все.
Они все. Да, конечно.
Кроме безумного Генриха Шестого.
Да, не успел, не смог.
Ну, был, нет, да, не успел, не понимал. Он был идиот в смысле Достоевского.
Наталья Ивановна Басовская, я хочу сказать, что мы продолжим ровно через неделю вторую часть. Меня тут спросили, не помню ли я, как назывался детектив английский, где прикованный полицейский к кровати со сломанной там спиной, он начинает читать книги про современный, про третьего, и в результате устанавливает его невиновность в убийстве детей. Есть такой детектив, он переведен на русском языке, он был выпущен, знаете, каким издательством?
Нет.
Хорошо сидите? Юридическая литература.
Все хорошо.
Да, автор этого детектива Джозефина Тей. И называется в разных изданиях «Дочь времени» или «Дитя времени». Вот такой такой полицейский, которому приносят книги, мемуары Шекспира, Мортона, Мора. Он все это читает, и как полицейский говорит, нет.
Хорошо бы не только со сломанным позвоночником люди читали Шекспира.
Вот это и остальные источники. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Спасибо большое, Наталья Басовская, Алексей Венедиктов.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.